5 июня в студии Раменского телевидения состоялся круглый стол, посвященный изменению тарифов жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2013 года. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Раменского муниципального района Борис Евгеньевич Албакиров, председатель комитета по экономике Елена Викторовна Мирошина, глава городского поселения Раменское, секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Владимир Николаевич Киряков, председатель Совета ветеранов Анатолий Михайлович Волков, председатель общественной палаты Надежда Олеговна Калашникова, председатель ассоциации профсоюзов Валерий Андреевич Умеренко, начальник Раменского управления социальной защиты населения Московской области Людмила Константиновна Комарова, начальник единого расчетного центра Вячеслав Петрович Носов и начальник управления по делам субсидий Ольга Альбертовна Григорьева. Они ответили на вопросы журналистов раменских средств массовой информации. Круглый стол провела редактор программ Раменского телевидения Ольга Львовна Скрябина.
Добрый вечер, мы начинаем нашу программу. Ее тема сегодня у тарифной политики в сфере ЖКХ. В нашем зале присутствуют наши эксперты, уважаемые. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня к нам пришли. И рядом со мной заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Борис Евгеньевич Албакиров и Елена Викторовна Мирошина, председатель комитета по экономике. И первый вопрос к вам, Борис Евгеньевич. Система ЖКХ в Раменском районе, что она из себя представляет?
В двух словах. Основные параметры и характеристики сегодняшнего жилищно-коммунального хозяйства. 1874 многоквартирных дома, 4,3 миллиона квадратных метров многоквартирного жилого фонда. Две основные ресурсоснабжающие организации – Раменская теплосеть и Раменский водоканал. Три электроснабжающие организации – Жельская, Ильинская и Раменская электросети. Порядка 21 управляющей компании в целом обслуживающий жилищный фонд. И 90% охвата – это наши 5 управляющих компаний, акционерных обществ, которые объединяют Ульянинскую зону, Гжельскую, Чулковскую, Ильинскую и Раменскую. 5000 работающих в этой отрасли человек. И, конечно, отрасль – это основная, так сказать, жизнеобеспечивающая, касающаяся каждый день каждого человека. Всего в целом на территории района более 130 котельных. А Раменская теплосеть обслуживает 80 котельных. Остальные котельные находятся в разной форме собственности. 306 километров тепловых сетей, 56 тепловых пунктов, 152 водозаборных узла, 81 насосная станция водопровода, 680 километров водопроводных сетей, 533 километра канализационных сетей. Это вот очень короткие, такие, но емкие цифры, говорящие о том, какое там большое хозяйство, требующее постоянной, ежедневной, каждодневной работы, обслуживания, содержания. Поэтому, если мы говорим вот о тарифах, то надо понимать, что это все должно работать каждый день, без перебоев, с хорошим, надлежащим качеством.
Ну и главной теме, Елена Викторовна, вопрос, казалось бы, простой. Почему растут тарифы?
Прежде всего, в условиях рыночной экономики, когда цены на сырье и материалы растут постоянно, условия роста тарифов неизбежны. В таких условиях государство отвечает прежде всего за планомерность роста тарифов, то есть их ограничение, регулирование и прежде всего их экономическую обоснованность. Но почему они растут? Прежде всего, рост тарифов, если говорить о коммунальных услугах, связан с ростом тарифов на естественные монополии, то есть газ и электроэнергию, которые являются главной составляющей, скажем, вот производства тепловой энергии. Газ составляет большой удельный вес в расходах производства или электроэнергии при производстве услуги водоснабжения. Поэтому рост на эти составляющие и определяет в дальнейшем, собственно, рост, который складывается на коммунальную услугу. Помимо этого, есть естественные инфляционные процессы. Необходимо повышать заработную плату работникам коммунальной структуры. Изнашиваются основные фонды. Необходимо ремонтировать, приводить ремонты. Поэтому все эти составляющие и влияют на рост тарифов.
Довжик Юрий Александрович, газета «Родник» и как представитель общественной палаты Раменской тоже хочу задать вопрос. Вот если просто сказать, для чего же осуществляет государство регулирование тарифов?
Задача именно при регулировании тарифов – соблюсти баланс интересов. Что имеется в виду? То есть понятно, что задача любой ресурсоснабжающей организации, в данном случае мы говорим о регулировании тарифов на ресурсы, а их у нас понятно – теплоснабжение, водоснабжение, газы, электроснабжение и так далее. Это максимальное извлечение в прибыль, ну в принципе, или хотя бы работа не в убыток. Естественно, государство должно это дело регулировать.
Анатолий Михайлович Волков.
Борис Евгеньевич, я хотел бы к вам обратиться с вопросом. Ветеранов больше, чем кого-либо, волнуют вопросы непрерывного повышения цены тарифов на ЖКХ в связи с тем, что у них доходы естественно, незначительные, и их затрагивает в большей мере, чем кого-либо. Мы сейчас очень взволнованы тем, что планируется оплата по меньшим тарифам норм потребления, и сверх норм потребления будет резкое удорожание цен и тарифов. Мы хотели бы в связи с этим попросить сохранить уровень льгот при повышении.
Представитель соцзащиты ответил.
Хотела пояснить части нормативов. Вы, вероятно, имеете в виду, что нормативы социальные. Все государство планирует сделать социальные нормативы. О них только говорят. Есть эксперименты в отдельных регионах России, которые проводятся, где вырабатываются средние потребление по вот этим вот социальным нормативам. Где-то они подтверждаются, где-то не подтверждаются, в данном случае по киловаттам, где больше, где меньше вот потребление электроэнергии. Московская область не попала в этот пилотный проект, на ней не проходили эти опыты. Пока о нем говорить рано, о социальном нормативе. Но в настоящий момент нормативам придается очень большое значение. И те нормативы потребления коммунальных услуг, которые действуют на территории Раменского района, они действуют на основании постановления главы Раменского муниципального района Владимира Федоровича Демина с 2008 года, несмотря на то, что законодательно нормативы принимает субъект Российской Федерации, то есть Московская область. Московская область распоряжение правительства Российской Федерации выполнила, нормативы потребления коммунальных услуг подготовила, но они будут введены в строй с 1 января 2015 года. Поэтому до 2015 года будут действовать наши нормативы, которые были приняты в 2008 году. Если их сравнить, мы их имеем, по водоснабжению норматив будет больше, чем у нас. По горячему водоснабжению меньше. То есть где-то вот такая вот диспропорция в настоящий момент имеется. Потому что мы можем их отследить, они уже сегодня доступны в пользовании, но будут введены в 2015 году.
Про льготы для ветеранов, пожалуйста.
Льготы предоставляются гражданам в соответствии с теми процентами, нормами, которые установлены для каждой льготной категории населения. И расчет компенсаций, а сейчас меры социальной поддержки на сегодняшний день выплачиваются в виде денежной компенсации льготным категориям граждан, они рассчитываются в соответствии с теми затратами, который гражданин тратит на оплату коммунальных услуг. То есть, если как бы повышаются тарифы, то, соответственно, в том же процентном соотношении будет повышена компенсация.
Самое главное, что мы сегодня понимаем, что, к сожалению, рост тарифов, он на самом деле приводит к тому, что население вынуждено платить больше, естественно. При этом, вот именно меры социальной поддержки, в моем понимании, гарантируют и должны гарантировать, компенсировать вот этот рост, особенно для социально незащищенных слоев населения. Поэтому это вот очень важно, чтобы мы это понимали, и чтобы обязательно люди, которые под эту категорию попадают, если у них есть какие-то сомнения, пришли, задали вопрос, оценили возможность получения субсидий и были полностью, по крайней мере, удовлетворены. Есть такая возможность или нет такой возможности? Чтобы эти вопросы все были сняты. Теперь, что касается вопросов о социальной норме и в том числе то, что Анатолий Михайлович, вы говорили. Вот здесь очень важно, мне кажется, еще все-таки стремиться к тому, чтобы каждый потребитель, и в том числе наиболее незащищенные это слои, имел приборы учета. И тогда вопросы вот их будет значительно меньше. Вообще не будет. То есть сегодня мы понимаем, что иногда на самом деле учитывая отсутствие приборов учета индивидуального приводит к тому, что фактически люди иногда даже переплачивают по нормативу, чем они платили бы по факту. Сегодня задача еще наша помочь установить эти приборы учета, тогда это снизит на них нагрузку, в том числе и ветеранов.
Довжик Юрий Александрович, газета «Родник». Я вот продолжаю тему по вопросу субсидий и то беспокойство, которое у граждан существует в связи с повышением тарифов, просто и для наших экспертов, и для наших ньюсмейкеров, уважающих, прошу разобрать здесь маленький пример. Вот ко мне обратилась Голикова Александра Михайловна, ветеран труда, инвалид, с просьбой решить вот такую, казалось бы, простую задачку, которая стоит перед ней. Но она очень хорошо отражает вот ту тему, которую мы сегодня обсуждаем. Человек получает пенсию, живет одна, супруга уже нет, в квартире, казалось бы, простая совершенно ситуация. Ее доход – это ее пенсия – 12 тысяч рублей. За услуги ЖКХ, квартплату и все, вот за что полагается субсидия, компенсация, она платит 4,5 тысячи, и 1700 рублей ей возвращается. Казалось бы, человек должен радоваться. Какая происходит ситуация? К ее 12 тысячам пенсии как доходу прибавляется получаемая компенсация 1700. Ее доход считается выросшим и составляет 13 700 рублей. Она попадает в другую ситуацию, когда ее доход превышает определенный норматив, и она уже не 20% оплачивает от услуги социальных работников, а 30%, если произойдет повышение. И то, что мы говорили, повысятся компенсационные выплаты. Значит, не только вот Александра Михайловна, но и другие люди, которые находятся на грани получения компенсации и изменения своего дохода, попадут в ситуацию, когда государство и власть муниципальная вроде бы делает добрые дело для людей, а они оказываются и недовольны, и в ситуации, когда они считают, что они в проигрыше оказались. Давайте как-то попробуем проконсультировать вот Александру Михайловну.
По поводу данной ситуации. Действительно, по закону мы обязаны включать компенсацию, то есть денежные выплаты, которые выплачивает Управление социальной защиты. Но хочу сразу предупредить, что в связи с тем, что тарифы с 1 июля у нас поднимаются, правительство Московской области также увеличены стандарты стоимости предоставления услуг. В среднем это где-то на 300 рублей. То есть получается, что помимо увеличения тарифов, которые мы, соответственно, тоже будем пересчитывать без вызова заявителей, то есть мы это будем делать автоматически, будут меняться еще стандарты. Так вот этот стандарт, он как раз и покроет вот эту вот разницу, и люди, наоборот, будут получать больше субсидий, чем сейчас вот они имеют. То есть разница будет составлять где-то, ну, в среднем 300 рублей, у кого-то это будет там 250, у кого-то 380. То есть и субсидия пойдет именно на плюс.
Мы постарались ответить, а может быть индивидуально надо будет уже обратиться в отдел субсидий?
Центральный офис управления по делам субсидий находится в городе Раменское, улица Махова, дом 6. Можно также получить консультацию по телефону, это 46 525 64.
Ступников Иван, газета «Грань». Ну, вполне понятно, что, наверное, после повышения тарифов появится много вопросов у людей. Вот куда они должны обращаться?
Ну, во-первых, здесь надо понимать, есть ли вопросы, связанные вот непосредственно с начислением, почему начислили столько, почему какие-то вот объемы, допустим, и так далее, то сегодня, и мы об этом уже не раз говорили, на территории Раменского района с этого года вот активно, с марта месяца, начал работу единый расчетно-кассовый центр. Поэтому этот вопрос там можно решать. Если вопросы связаны, а почему он повысился, да, вот мы попытаемся сейчас отвечать, да, если сказать, почему я услугу не получил, ту или иную, это вопрос к управляющей компании или к ресурсоснабжающей компании. Поэтому от индивидуальности вопроса есть, конечно, вот несколько, по крайней мере, ответчиков, как говорится, за это.
Ну, если вот расчетный центр затронули, Вячеслав Петрович, пожалуйста, что давайте еще раз напомним, что и в Раменском теперь работает единый центр. И про эти новые квитанции, вот много все равно вопросов, почему в одну квитанцию и коммунальные, и жилищные услуги включены. Расскажите, пожалуйста.
С прошлого года, с сентября месяца, существует так называемый единый платежный документ, в котором отражается вся информация о содержании услуг и размерах платежей за каждую конкретную услугу. За содержание жилого фонда, водопользование, водоотведение, теплое водоснабжение и отопление. Это то, что касается единого платежного документа. И отвечая вот на предыдущий вопрос по единому информационно-расчетному центру, могу сказать следующее, что по инициативе управляющих и ресурсоснабжающих организаций в целях оптимизации расходов управляющих компаний было принято решение о создании Раменского единого информационно-расчетного центра. В настоящее время Раменский единый информационно-расчетный центр действует на территории всего Раменского муниципального района, осуществляет стабильный прием платежей за жилищно-коммунальные услуги как в кассах по приему платежей, собственных кассах по приему платежей, так и через других операторов по приему платежей, банки и организации, у которых имеются платежные терминалы. Также прием платежей в полном объеме осуществляется и через отделение Почты России. Жители, проживающие на территории, которая обслуживается Ильинской управляющей компанией, получили платежные документы от Раменского единого информационно-расчетного центра. Размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги остался на прежнем уровне. С апреля месяца действуют пункты приема платежей информационно-расчетного центра на территории, которая обслуживается Гжельской управляющей компании. И начиная с мая месяца мы приступили к приему платежей к самой большой управляющей компании, это Раменской управляющей компании. Также хочу сказать, что прием платежей идет стабильно, пункты приема платежей работают исправно.
Галина, пожалуйста.
Отопительный сезон закончился. Будет ли произведен перерасчет в квитанциях в связи с тем, что не используется отопление в домах?
Перерасчет предусматривается в том случае, если температура режим зимы был больше и потратилось тепловой энергии больше, чем было заложено, предусмотрено при расчете стоимости гигакалории.
А если меньше, да?
Если то самое, да. То есть в том и в другом случае. Но я думаю, что здесь больше вопрос стоит, наверное, наверное, в том плане, что за какой период должно применяться ставка за оплату отопления. Те управляющие компании, которые раньше находились в муниципальной форме собственности, у нас их 5, было принято такое решение, что оплата отопления осуществлялась ежемесячно, независимо от того, какой месяц, летний, зимний, ежемесячно. Это было для удобства, потому что летом, когда не осуществляется отопление, аккумулировали средства для ремонта. Это все в законодательном правовом поле, то есть это все возможно и нормально. А уже новые управляющие компании частной формы собственности, они применяют другую практику. Они по факту оказанного отопления, то есть те месяцы, когда осуществлялось именно предоставление тепла. Можно и так, и так. 354-е постановление, которое вот вступило уже в полном размере в действие в сентябре 2012 года, оставило норму и 1/12 до 1 января 2015 года. То есть как удобно, как сложились взаимоотношения. Потому что если сейчас их поменять, то получится, вы понимаете, платили за 8 месяцев, то за 12 резкий скачок роста платы, что будет необоснованно, несопоставимый период. Поэтому постепенно перейдут на норму, которая по факту должна оплачиваться. Да. Сколько месяцев было оказано отопление? Полмесяца, значит, за полмесяца и так далее. Вот тогда и будет осуществляться тот фактический платеж, за сколько оказано. Но при этом, опять, вот как говорил Борис Евгеньевич, нужны приборы учета, которые фиксируют поступающее тепло в дом, конкретно в квартиру, конкретно на общедомовые нужды и так далее. То есть все для этого должно быть зафиксировано. Уже не нормативно, а уже четко по приборам учета.
Миренко Валерий Андреевич, председатель Ассоциации профсоюзов Раменского района. Когда мы говорим о тарифах, мне кажется, мы очень редко, хотя это одна из составляющих тарифа, это заработная плата работников, которые работают в этой сфере. Сегодня их больше 5000, и, конечно, это большое количество людей. И насколько важна работа этих людей, откровенно говоря, мы начинаем понимать только, когда видим, когда они устраняют срочно аварии, ремонтируют и делают. Поэтому мне хотелось бы определиться, какова доля заработной платы в размерах тарифа, который мы сейчас делаем. Это первое. И второе, нами подписаны территориальные соглашения в районе, где четко определено, что минимальная заработная плата работников должна быть не менее 10 тысяч рублей. Вот будет ли это соблюдено?
Да, действительно, минимум соблюден. Это заложено в штатном расписании каждой управляющей компании. Это будет включено и ресурсоснабжающей организации, а уже включено в тариф. Зарплата, к сожалению, очень низкая у работников коммунальной сферы. Даже вот есть такие должности, как уборщицы, да, дворники.
Ну, по-моему, меньше 10.
У них было меньше 10 тысяч, поэтому сейчас привели в соответствие, что должно быть соблюдаться трехсторонние соглашения. Поэтому с этим учетом фонд заработной платы повысился. По поводу его размера в составе затрат, это от 18 до 20%. И средний уровень зарплаты составляет 12 400 рублей. Среднемесячная заработная плата в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Рост заработной платы, значит, вот в новых тарифах заложено в размере по отношению 2013 год к 2012 году 6%. Это установлено. То есть индексы дефлятора роста устанавливает государство.
И у нас еще есть вопросы, уважаемый Наталья Ивановна, слушаем вас.
У меня вопрос, наверное, к Вячеславу Петровичу. На уровне бытовой философии все-таки непонятно, как объединились и почему в одну квитанцию объединились жилищные услуги и коммунальные. Это первый вопрос. И второе, если оплачивать через терминал, то мы теперь уже должны искать не управляющую компанию, а вот ЕРЦ, какие терминалы вот могут такую услугу предоставить. Что вообще вот на экране должно там быть высвечено для того, чтобы быстро оплатить?
То, что касается терминалов, практически все терминалы, которые установлены от банков, они осуществляют прием платежей. Большое количество терминалов установлено в городе Раменске, организация «Центр обработки платежей». Они имеются практически во всех крупных магазинах, вот, и можно осуществить. Если мы подходим к терминалу, мы видим название «Раменский единый информационно-расчетный центр». Мы нажимаем, и появляется окошечко с информацией. Ну, и дальше набираем свой лицевой счет.
Дальше все происходит. Как обычно.
Да, дальше как обычно. Не сложнее, чем оплатить за мобильный телефон.
Сегодня очень серьезный вопрос. Это вопрос не платежей. И мы понимаем, что здесь он непростой. Что здесь и иногда некачественная услуга вызывает, так сказать, массу недовольства.
Много вот таких неплательщиков у нас по району, наверное, всем присутствующим.
Я могу вам назвать цифры, например, только вот одна раменская управляющая компания, ей население должно 200 миллионов. У него сегодня годовой фонд ремонтных работ 20 миллионов в год. Это только по одной раменской управляющей компании. Если сложить все пять, ну там, конечно, меньше объем, но это там у Ленина 30, Ринка около 100.
А если человек огромный... не платит, огромный долг накопился, его могут просить,
да,
из квартиры?
Да.
А были какие-то случаи?
И прецеденты такие были. И я могу сказать, что задача единого расчетного центра, в том числе на другом уровне, более требовательно. Потому что, да, мы понимаем, что сегодня есть, ну, какой-то там процент, он практически считанные люди, которые в принципе не готовы платить. Мы их понимаем. Они, к сожалению, есть. Вот они видны. Это единицы. Их можно там в доме там, угу, даже в микрорайоне по пальцам пересчитать. Но есть большое количество граждан, которые могут, но не хотят и не делают. И фактически пользуются как бы услугами, которые оплачивают другие люди, соседи. Вот это категорически неправильно. Так что и можно и выселять.
Мы более 6 месяцев, да, если человек не платит, то возникает уже проблема о его выселении.
С одной стороны, мы часто слышим, что ЖКХ – это черная дыра, которую сколько ни давай, все это, кстати, куда-то девается. Вторая точка зрения, и мы ее вот видим, понимаем, мы живем на земле, чувствуем и видим, нам наши родственники работают, многие друзья, что они получают, и вот вы подтвердили, 12 тысяч рублей. Вот эти вот тарифы, повышения, они как-то могут сбалансировать ситуацию, на ваш взгляд, или так и будет продолжаться, что с одной стороны мы будем надеяться на хорошие коммунальные услуги, а у них будет вот такая зарплата, и, естественно, ждать лучших услуг за такие деньги, наверное, не приходится. Кадров не хватает там, правильно, в связи с этим? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Давайте я попробую ответить. Ну, во-первых, вы видите, сколько внимания сейчас в последнее время уделяет власти и все уровни власти, не только, естественно, местное самоуправление, это понятно, региональная власть и федеральная власть к этой проблеме. И сегодня можно сказать следующее. Конечно, чтобы ситуацию кардинально поменять, и на самом деле сегодня, ежегодно, за последние 10 лет, а то и больше, 212% электроэнергии, да, это настолько тянет за собой все остальное, что вот вопросы даже повышения хотя бы на 10% зарплаты не получается, потому что тут же говорится, а вот нельзя вот выше этого, нельзя выше этого, но 15% на газ, я не хочу никого обвинять. Но я считаю, что сегодня государство уже и высшее руководство страны понимает, и это готово к этому, что на самом деле надо кардинально что-то поменять. И регулировать все-таки этот процесс естественных монополий, от которых не зависят сегодня местные ресурсы, в данном случае вода, допустим, и производство тепла, которое мы производим здесь, на местном уровне, а газ или электроэнергию мы получаем извне, и мы никак не можем влиять на эти процессы. Поэтому вот я сегодня вижу, что государство в ближайшее время, я думаю, должно что-то кардинально поменяться. Это произойдет обязательно, я в этом не сомневаюсь.
Вот это изменение тарифа, о которых мы говорим, оно коснется только граждан индивидуального жилого фонда? Или это повышение тарифа коснется и больниц, школ, детских садов, работы предприятий? Если коснется, то в первую очередь беспокоит ситуация с бюджетными организациями, например, больницы, детские сады, школы. Заложено ли это повышение в их статьи расходов? Не окажется ли руководитель больницы, детского сада в ситуации, когда он вынужден как-то пересматривать, перераспределять средства?
Что касается вот у вас обеспокоенности о бюджетных организациях, когда формируется их бюджет, то предварительно прогнозируется рост тарифов, то есть закладывается в их смету расходов тот индекс дефлятора, на который предполагается по сценарным развитиям Российской Федерации рост тарифов. То есть это предусмотрено, это общий порядок. То же самое в наш бюджет Раменского района закладывается рост тарифов, предусмотрено для обеспечения коммунальной отрасли бюджетных организаций. То есть тариф устанавливается единый, как для физических лиц, так и для организаций, в том числе бюджетных. Есть разделение по газу и по электроэнергии. Электроэнергия для частных лиц устанавливается одним прескурантом, и для промышленности она несколько выше. Граждане платят, то есть здесь есть, остается перекрестное субсидирование. То есть граждане платят за электроэнергию ниже, чем промышленность, ну или промышленные крупные предприятия. А что касается тех тарифов, которые устанавливает нам, вот надо сказать, что тарифы не местная власть устанавливает на отопление, водоснабжение, на горячую воду, на водоотведение. Не на нашем уровне это делается в субъекте, то есть в Московской области. Там устанавливает для нас тарифы стоимость ГИКи, стоимость водоснабжения, стоимость водоотведения, стоимость горячей воды. Именно там. Поэтому вот что касается этих тарифов, они единые для физических лиц и для промышленных предприятий в том числе.
А как население вот может об этом узнать? Кто должен им рассказать об этом?
О росте тарифов должны уведомить управляющие компании и наймодатель. А наймодатель – это собственник, то есть в чем помещение в муниципальном жилом фонде в данном случае проживает население, которые заключили договора социального найма и проживают в муниципальном жилищном фонде. Их уведомляет собственник и управляющая компания для других собственников. За месяц, то есть за 30 дней до момента наступления платежа очередного уже с новыми тарифами. Примерно можно сказать, какие это сроки. Если платеж у нас приходит где-то в середине месяца, да, числа там от 10 до 15, когда придет платежка за 30 дней, то есть до 15 где-то примерно, мы должны уведомить граждан. Органы местного самоуправления остаются не в стороне. Мы развернули большую кампанию. Напечатана в газете «Родник», кто вот интересуется, нормативная база, то есть кто, когда, каким распоряжением, постановлением установил тот или иной размер стоимости коммунальной услуги, то есть тот так называемый тариф. Все это напечатано в газете от 28 мая. Эту пропаганду или деятельность мы продолжим, и у нас намечен, вот как сегодня, круглый стол, прямые линии мы будем отвечать, а по факту уже гражданин получит уже в своей квитанции. На обратной стороне он увидит размер стоимости коммунальных услуг за его, так сказать, потребление. Что произойдет конкретно с 1 июля? То есть вот наступает час X, что называется. Тарифы на коммунальные услуги нам уже установлены, утверждены, и эти нормативные акты в газете, как я сказала, напечатаны. Рост тарифов по водоснабжению увеличится на 7,5%. По водоотведению на 6,9%. По горячему водоснабжению на 12%. По теплоснабжению на 8%. А вот на газ, как уже сказал Борис Евгеньевич, на 15%. И на электроэнергию 12%. Существует условие, как бы ограничение, предельный размер роста тарифов. Этот предельный размер роста тарифов тоже устанавливает субъект. Помимо субъекта, наш президент озвучил во всех средствах массовой информации будущий рост тарифов не выше 6%. Многие об этом слышали, граждане в том числе. И, вероятно, ожидают в своих квитанциях, платежных документах, ожидают рост не более 6%. Это не совсем так, потому что когда средства массовой информации рассказывали о этой ситуации, то не совсем, с моей точки зрения, правильно комментировали. 6% нужно переводить в среднегодовое измерение. Почему? Потому что с 1 июля это середина года, то есть не полный год, только половина года, 6 месяцев. Если 6 месяцев умножить на 2, 12 месяцев в году, то это будет 12%. Поэтому 6% в среднем, вот слово всего, в среднегодовом измерении. Поэтому граждане, значит, в своих квитанциях увидит рост тарифов в пределах 12%, как установлено правительством Российской Федерации, и в том числе подтверждено субъектом. Что произошло у нас? Вот я вам назвала конкретно по видам услуг. Еще осталась вторая составляющая платежа граждан – это содержание жилья. Содержание жилья не регулируется государством. То есть то, что мы платим за уборку подъезда, уборку территории, содержание внутридомового оборудования, содержание лифта, вывоз мусора, все это входит в состав перечня жилищных услуг. Вот эти услуги не регулируются государством. Что здесь происходит? Здесь, значит, происходит, делятся собственники на две категории. Для категории собственников, которые приватизировали квартиры или купили квартиры, то они на предложение управляющей компании, которая у них работает, дают свое согласие. То есть согласовывают управляющей компании тот размер, который управляющая компания им предлагает. Что касается управляющей компании с муниципальной формой собственности, ну или бывших муниципальных, да, можно сказать, то здесь находится под контролем местной власти. Мы не регулируем, мы им не утверждаем, но во всяком случае проверяем их расходы. Под контролем находится этот процесс. Что касается управляющей компании с частной формой собственности, здесь проходит их внутренняя экономическая политика, и они уже через общее собрание выносят на граждан дома собственников, и те им дают согласие письменно, в заочной форме. Это формы разные доступны. Вторая категория – наниматели. Их доля меньше всего, сейчас в настоящий момент где-то порядка 20% от общего количества жителей. То вот для нанимателей ситуация следующая. Вырабатывается решение Совета депутатов, то есть представительной власти в поселениях, у нас их 21, то есть каждый поселение принимает решение совета свое для группы нанимателей по стоимости содержания и обслуживания жилого фонда по видам благоустройства, их у нас 7, то есть чтобы было понятно, то есть для группы нанимателей и еще той группы, которая не определилась, которая не выбрала себе управляющую компанию, ну, находится, так сказать, на пути выбора, или вдруг выбрала, но почему-то по каким-то правам не реализовала свои права и так далее. Вот для этой группы будет принято решение Совета депутатов во всех поселениях, где будут установлены размеры платы за содержание жилья. А совокупный платеж, так вот называемая единая квитанция, где будет и уже содержание жилья, и коммунальные услуги, он не должен согласно наших расчетов, превысить 11%. Везде мы пересчитали, и в Гжеле, и в Чулково, и в Ульянине, и в Илинке, и в Раменском, и по всем видам благоустройства, то есть 10 с небольшой дробью, то есть в пределах 11% рост этого совокупного платежа будет осуществляться на территории с 1 июля 2013 года. И будет действовать первое полугодие 2014 года. То есть до 1 июля 2014 года должен существовать этот порядок. Потому что нельзя чаще, чем один раз, менять тарифы по правилам.
А я хочу поблагодарить всех присутствующих за вашу активную позицию и за наш сегодняшний такой конструктивный диалог. Спасибо большое.
Спасибо большое. И до скорой встречи. До свидания.
Да, спасибо.